Глава восьмая. Было уже поздно, но Пуаро хотел нанести еще один визит. Он пошел к дому Джереми Клоуда. Миниатюрная, смышленая на вид горничная проводила его в кабинет Джереми. Оставшись один, Пуаро с интересом огляделся. Сплошная юриспруденция, и все сухое, как пыль, даже у него дома. На письменном столе стоял большой портрет Гордона Клоуда. И еще один, пожелтевший от времени, портрет лорда Эдварда Трентона на коне, который Пуаро как раз рассматривал, когда вошел Джереми Клоуд. «Ах, пардон!» Сыщик, несколько смутившись, поставил фотографию в рамке на место. «Отец моей жены», — сказал Джереми, и в его голосе прозвучала нотка самодовольства. «И один из его лучших коней. Честно, Трентон. Пришел вторым на дерби в 1924 году. Вас интересуют скачки?» «Увы, нет. Они требуют много денег», — сухо сказал Джереми. «Лорд Эдвард разорился из-за них. Ему пришлось уехать жить за границу. Да, дорогостоящий вид спорта». Но в его голосе все равно слышалась гордость. Для него самого, решил Пуаро, вложить деньги в скачки все равно, что выбросить их на улицу. Но он втайне восхищается теми, кто на это способен, и уважает их. Клоуд продолжал. «Что я могу для вас сделать, месье Пуаро? Как член моей семьи, я понимаю, что мы вам очень обязаны за то, что вы нашли майора Портера, который свидетельствовал на дознании». «По-видимому, ваша семья ликует по этому поводу», — сказал Пуаро. «А», — сухо ответил Джереми, — «радоваться преждевременно. Еще много воды протечет под мостом. В конце концов, смерть Андерхея признали в Африке. Требуются годы, чтобы опровергнуть подобные вещи. И Розалин дала уверенные показания, очень уверенные. Она произвела хорошее впечатление, вы понимаете?» Могло показаться, что Джереми не хочет надеяться на какие-то улучшения своих перспектив. «Я бы не хотел выносить то или иное решение», — сказал он. «Нельзя сказать, как пойдет это дело». Потом, отодвинув в сторону какие-то бумаги нетерпеливым жестом, он спросил. «Но вы хотели меня видеть. Я собирался спросить у вас, мистер Клоуд, уверены ли вы, что ваш брат не оставил завещание? Завещание, написанного после его женитьбы». Джереми казался удивленным. «У меня даже мысли такой не возникало. Он точно не писал завещание до отъезда в Нью-Йорк. Возможно, он написал завещание в те два дня, которые провел в Лондоне. Пошел там к поверенному? Или написал его сам? И засвидетельствовал его? Кем были эти свидетели?» «В доме было трое слуг», — напомнил ему Пуаро. «Трое слуг, которые погибли в ту же ночь, что и он». «Хм, да, но если он случайно и сделал то, о чем вы говорите, то это завещание тоже было уничтожено». «Именно об этом я и говорю. В последнее время множество документов, которые считались пропавшими бесследно, расшифровали при помощи новых методов. Например, сгоревшие внутри домашних сейфов, но уничтоженные не настолько, чтобы их невозможно было прочесть». «Ну, месье Пуаро, эта ваша идея просто поразительна. Просто поразительна. Но я не думаю... Нет, я не верю, что в ней что-то есть. Насколько мне известно, в доме на Шеффилд-Террас не было сейфа. Гордон держал все ценные документы и тому подобное у себя в офисе, а там не нашли никакого завещания». «Но ведь можно навести справки», — настаивал Пуаро. «У чиновников из противовоздушной обороны, например. Вы даете мне разрешение это сделать?» «О, разумеется, разумеется. Очень любезно с вашей стороны взять на себя это дело. Но, боюсь, я совершенно не верю в его успех. И все же, наверное, есть некоторый шанс. Значит, вы сейчас же вернетесь в Лондон?» Пуаро прищурился. В тоне Джереми он явственно услышал нетерпение. «Вернуться в Лондон. Они что, все хотят убрать его с дороги?» Не успел он ответить, как открылась дверь и вошла Фрэнсис Клоуд. Пуаро поразили две вещи. Первое — то, что у нее был вид очень больного человека. Второе — ее большое сходство с фотографией ее отца. «Месье Пуаро пришел нас навестить, моя дорогая», без особой необходимости заявил Джереми. Она пожала ему руку, и Клоуд немедленно изложил ей предположение Пуаро насчет завещания. Фрэнсис выразила сомнение. Это кажется очень маловероятным. Месье Пуаро собирается в Лондон и любезно предложил навести справки.
«Как я понял, майор Портер был дежурным ПВО в том районе», — сказал Пуаро.
На лице миссис Клоуд промелькнуло странное выражение. Она спросила, «Кто такой майор Портер?» Пуаро пожал плечами.
«Отставной военный, живущий на пенсию».
«Он действительно был в Африке?» Пуаро с любопытством посмотрел на нее.
«Несомненно, мадам. Почему нет?»
Она сказала почти рассеянно. «Не знаю, он меня озадачил».
«Да, миссис Клоуд», — сказал Пуаро.
«Я могу это понять». Она бросила на него проницательный взгляд. В ее глазах появилось почти испуганное выражение. Повернувшись к мужу, она сказала. «Джереми, я так расстроена из-за Розалин. Она совсем одна в Фарроу-Бэнк и, должно быть, ужасно опечалена арестом Дэвида. Ты не возражаешь, если я приглашу ее временно пожить у нас?»
«Ты действительно считаешь, что это разумно, моя дорогая?»
В голосе Джереми звучало сомнение.
«О, разумно ли? Я не знаю. Но это человечно. Она такое беспомощное существо». «Я сомневаюсь, согласится ли она».
«По крайней мере, я могу предложить». Адвокат тихо произнес.
«Сделай так, если это доставит тебе радость».
«Радость». Это слово прозвучало со странной горечью. Потом Фрэнсис быстро бросила неуверенный взгляд на Пуаро. Тот официальным тоном произнес. «Теперь разрешите откланяться». Она вышла вслед за ним в холл.
«Вы собираетесь в Лондон?»
«Я уеду завтра, но самое большее на сутки, а потом вернусь в Олень, где вы найдете меня, мадам, если я вам буду нужен». Она резко спросила, «Зачем вы можете мне понадобиться?» Не ответив на вопрос, Пуаро просто сказал, «Я буду в Олене». Позднее в тот вечер Фрэнсис Клоуд в темноте заговорила с мужем. «Я не верю, что этот человек поедет в Лондон по той причине, которую он назвал. Я не верю во все эти разговоры о том, что Гордон написал завещание. Ты в это веришь, Джереми?» Безнадежный, очень усталый голос ответил.
«Нет, Фрэнсис, нет, он едет по какой-то другой причине».
«По какой причине?»
«Понятия не имею».
«Что нам делать, Джереми?» — спросила Фрэнсис. «Что нам делать?» Помолчав, он ответил. «Я думаю, Фрэнсис, есть только один выход».